Глава 5. Поблагодарив Анну Павловну за ее шармон суаре, обворожительный вечер, гости стали расходиться. Пьер был неуклюж, толстый, выше обыкновенного роста, широкий, с огромными красными руками. Он, как говорится, не умел войти в салон и еще менее умел из него выйти, то есть перед выходом сказать что-нибудь особенно приятное. Кроме того, он был рассеян. Вставая, он вместо своей шляпы захватил треугольную шляпу с генеральским плюмажем и держал ее, дергая султан, до тех пор, пока генерал не попросил возвратить ее. Захватил треугольную шляпу с генеральским плюмажем. Суть этой комической подробности заключается в том, что треугольную шляпу военный офицерский головной убор в 1804-1815 годах, украшенную к тому же плюмажем султаном в виде пучка перьев, мог принять за штатскую шляпу только человек в высшей степени рассеянный, каким и был Пьер Безухов. Но вся его рассеянность и неумение войти в салон и говорить в нем выкупались выражением добродушия, простоты и скромности. Анна Павловна повернулась к нему и с христианской кротостью, выражая прощение за его выходку, кивнула ему и сказала: «Надеюсь увидеть вас еще, но надеюсь тоже, что вы перемените свои мнения, мой милый мсье Пьер», — сказала она. Когда она сказала ему это, он ничего не ответил, только наклонился и показал всем еще раз свою улыбку, которая ничего не говорила, разве только вот что: «Мнение мнениями, а вы видите, какой я добрый и славный малый». И все, и Анна Павловна невольно почувствовали это. Князь Андрей вышел в переднюю, подставив плечи лакею, накидывавшему ему плащ, равнодушно прислушивался к болтовне своей жены с князем Ипполитом, вышедшим тоже в переднюю. Князь Ипполит стоял возле хорошенькой беременной княгини и упорно смотрел прямо на нее в лорнет. «Идите, Аннет, вы простудитесь», — говорила маленькая княгиня, прощаясь с Анной Павловной. «Сиарет, так решено», — прибавила она тихо. Анна Павловна уже успела переговорить с Лизой о сватовстве, которое она затевала между Анатолием и заловкой маленькой княгини. «Я надеюсь на вас, милый друг», — сказала Анна Павловна, тоже тихо. «Вы напишите к ней и скажете мне, comment le père envisagera la chose. Au revoir, как отец посмотрит на дело. До свидания». И она ушла из передней. Князь Ипполит подошел к маленькой княгине и, близко наклоняя к ней свое лицо, стал полушепотом что-то говорить ей. Два лакея, один княгинин, другой его, дожидаясь, когда они кончат говорить, стояли шалью и рединготом и слушали их непонятный им французский говор с такими лицами, как будто они понимали, что говорится, но не хотели показывать этого. С шалью и рединготом. В первоначальном значении редингот — длинный сюртук, предназначенный для верховой езды. Это название позднее было перенесено на другие виды верхней мужской одежды сходного покроя. Княгиня, как всегда, говорила, улыбаясь, и слушала, смеясь. «Я очень рад, что не поехал к посланнику», — говорил князь Ипполит. «Скука! Прекрасный вечер! Не правда ли, прекрасный?» «Говорят, что бал будет очень хорош», — отвечала княгиня, вздергивая с усиками губку. «Все красивые женщины общества будут там». «Не все, потому что вас там не будет, не все», — сказал князь Ипполит, радостно смеясь, и, схватив шаль у лакея, даже толкнул его и стал надевать ее на княгиню. От неловкости или умышленно, никто бы не мог разобрать этого, он долго не отпускал рук, когда шаль уже была надета и как будто обнимал молодую женщину. Она грациозно, но все улыбаясь, отстранилась, повернулась и взглянула на мужа. У князя Андрея глаза были закрыты, так он казался усталым и сонным. «Вы готовы?» — спросил он жену, обходя ее взглядом. Князь Ипполит торопливо надел свой редингот, который у него по-новому был длиннее пяток, и, путаясь в нем, побежал на крыльцо за княгиней, которую лакей подсаживал в карету. «Принцесс, au revoir! Княгиня, до свидания!» — кричал он, путаясь языком так же, как и ногами. Княгиня, подбирая платье, садилась в темноте кареты, муж ее оправлял саблю, князь Ипполит под предлогом прислуживания мешал всем. «Позвольте, сударь!» Сухо неприятно обратился князь Андрей по-русски к князю Ипполиту, мешавшему ему пройти. «Я тебя жду, Пьер», — ласково и нежно проговорил тот же голос князя Андрея. Фрейтор тронул, и карета загремела колесами. Князь Ипполит смеялся отрывисто, стоя на крыльце и дожидаясь виконта, которого он обещал довести до дому.
«Eh bien, mon cher, votre petite princesse est très bien, très bien.
Ну, мой дорогой, ваша маленькая княгиня очень мила, — сказал виконт, усевшись в карету с Ипполитом.
Mais très bien, очень мила,
— он поцеловал кончики своих пальцев.
Et tout à fait française,
и совсем как француженка. Ипполит, фыркнув, засмеялся.
«Et savez-vous que vous êtes terrible avec votre petit air innocent?»
«А знаете ли вы ужасны с вашим невинным видом?» — продолжал виконт.
«Je plains le pauvre mari, ce petit officier qui se donne de air, de prince Rincon».
«Я жалею бедного мужа этого офицерика, который корчит из себя владетельную особу». Ипполит фыркнул еще и сквозь смех проговорил.
«Et vous que les dames russes ne valent pas les dames françaises?»
«А вы говорили, что русские дамы не стоят французских».
«Il faut savoir s'y prendre».
«Надо уметь взяться». Пьер, приехав вперед, как домашний человек, прошел в кабинет князя Андрея и тотчас же по привычке лег на диван, взял первую попавшуюся с полки книгу, это были записки Цезаря, и принялся, облокотившись, читать ее из середины. Записки Цезаря. Записки о Гальской войне. Военно-исторические мемуары римского полководца Юлия Цезаря. Сотый. 44-й годы до нашей эры. Толстой очень интересовался этой книгой. Он сравнивал записки Цезаря с мемориалом святой Елены Ласказа, фиксировавшего мысли Наполеона. В черновых набросках мемуары римского императора читает князь Андрей, размышляя о предстоящих сражениях, и говорит о Наполеоне как о новом Цезаре. Сравнить в журнальном тексте. Полусумасшедший старый фанатик Мак хотел бороться с величайшим военным гением после Кесаря, думал князь Андрей. Позднее Толстой также обращался к запискам, упоминание о них встречается в его записной книжке 1880 года. В Яснополянской библиотеке хранятся записки Дар Ле Дерле в издании 1894 года. «Что ты сделал с мадемуазель Шерер? Она теперь совсем заболеет», — сказал, входя в кабинет, князь Андрей и потирая маленькие белые ручки. Пьер поворотился всем телом так, что диван заскрипел, обернул оживленное лицо к князю Андрею, улыбнулся и махнул рукой. «Нет, этот аббат очень интересен, но только не так понимает дело. По-моему, вечный мир возможен, но я не умею, как это сказать. Ну, только не политическим равновесием». Князь Андрей не интересовался, видимо, этими отвлеченными разговорами.
«Нельзя, mon cher, мой милый, везде все говорить, что только думаешь.
Ну что ж, ты решился, наконец, на что-нибудь? Кавалергард ты будешь? или дипломат? — спросил князь Андрей после минутного молчания. Пьер сел на диван, поджав под себя ноги. — Можете себе представить, я все еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится. — Но ведь надо на что-нибудь решиться. Отец твой ждет. Пьер с 10-летнего возраста был послан с гувернером-аббатом за границу, где он пробыл до 20-летнего возраста. Когда он вернулся в Москву, отец отпустил аббата и сказал молодому человеку: «Теперь ты поезжай в Петербург, осмотрись и выбирай. Я на все согласен. Вот тебе письмо к князю Василию, и вот тебе деньги. Пиши обо всем, я тебе во всем помогу». Пьер уже 3 месяца выбирал карьеру и ничего не делал. Про этот выбор и говорил ему князь Андрей. Пьер потер себе лоб. «Но он масон должен быть», — сказал он, разумея аббата, которого он видел на вечере. Масон или франк-масон, от французского франк-масон, вольный каменщик, член религиозно-философского общества, возникшего в XVIII веке в Англии, а затем распространившего сеть своих ячеек, ложи, в других странах Европы. В Россию масонство пришло в 30-х годах XVIII века. «Все это бредни», — остановил его опять князь Андрей. «Поговорим лучше о деле. Был ты в конной гвардии?» «Нет, не был. Ну вот что мне пришло в голову, я хотел вам сказать. Теперь война против Наполеона. Ежели бы это была война за свободу, я бы понял. Я бы первый поступил в военную службу. Но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире — это нехорошо». Князь Андрей только пожал плечами на детские речи Пьера. Он сделал вид, что на такие глупости нельзя отвечать. Но действительно, на этот наивный вопрос трудно было ответить что-нибудь другое, чем то, что ответил князь Андрей. «Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было», — сказал он. «Это-то и было бы прекрасно», — сказал Пьер. Князь Андрей усмехнулся. «Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет». «Ну, для чего вы идете на войну?» — спросил Пьер. «Для чего? Я не знаю. Так надо. Кроме того, я иду...» Он остановился. «Я иду, потому что это жизнь, которую я веду здесь, это жизнь не по мне».